нам не хватает сил для жизни, бывает. Какие-то трудности мы переживаем, нам нужны силы. Где мы их ищем? Потом мы смотрели о переживаниях, которые у нас есть в жизни, о каких-то проблемах, завтрашнего дня, может быть, переживаниях. И говорили о том, что ну, без Писания невозможно в этом мире успокоиться. Без слова от Бога к нашим сердцам мы все будем жить в беспокойствах. Все будем жить в стрессе. От этого будут наше здоровье портиться, наши нервы, наше там эмоциональное состояние. И еще была одна проповедь. Нет, какую-то я, по-моему, пропустил. А, еще про... Да, следующая была о психологии. Мы говорили, сколько есть таких тенденций верить просто в такие, скажем, современные или несовременные человеческие исследования и отвергать учение того, кто сотворил душу человека, кто сотворил нашу психологию всю, и оттуда не учиться. И мы тоже подчеркивали, когда же верующие люди больше, бывает, опираются на какие-то философские труды, чем на Слово Божье. Часто верующим людям кажется, что Слово Божье не касается очень многих сфер в жизни, и для этого нужно какие-то новые изыскания, какие-то новые открытия. И мы подчеркивали, что это очень опасная вещь. И говорили о том, что психология входит в моду и так далее, и так далее. И последняя проповедь была о том, что вообще как Бог делает историю на земле, как Он строит царство свое на земле, как Он развивает церковь, как Он спасает там, людей, города, поколения, народы, через что Он это делает, на чем стоит нам делать акцент, чтобы быть частью Его великой истории. Чтобы не просто делать в христианской песочнице что-то там себе построить и думать, что мы мир изменили в этот момент, или что Бог через нас что-то сделал. Можем что-то построить и хвалить друг друга, и ходить тут друг перед другом даже гордиться. Но на самом деле это ничего не стоит, это ничего не значит. Очень важно для каждого из нас участвовать в настоящем, чем-то таком настоящем, что Бог делает на земле. И мы говорили, что не так просто различить, что именно Бог делает, а что делается просто под такой маркой христианства. Из истории мы знаем миллион примеров, типа крестовые походы, инквизиция и многие разные такие вещи, которые казались очень христианскими, с крестами люди это делали, рисовали их, носили и так далее. Но на самом деле это было абсолютно не то, что Бог делал на земле, абсолютно не то, что Бог хотел. И это было то, что Богу было вообще противно, ненавистно, то, что Бог считал грехом и накажет людей, если они не покаялись за эти грехи или наказал уже кого-то. Поэтому для нас очень важно, мы рассуждали о том, что очень важно понять, что Бог делает, и к этому присоединяться. И мы говорили о том, как Бог это делает, и что без Писания невозможно это понять. Из проповеди в проповедь я пытался подчеркнуть одну истину, которая такой пример описывает истину о Писании. В Писании сказано, что Слово Твое есть свет для моей стези, то есть для моей тропы. Если современным языком сказать, то Божье Слово – это как прибор ночного видения. То есть идет война, летят пули, танки, атака, и ты просто очень буквально в нескольких шагах от смерти. Это похоже на нашу жизнь. Какие-то сферы в жизни точно так погибать легко могут. И только Божье Слово может нам дать истинные ориентиры. То есть оно может просветить этот мир, показать нам совсем в ином свете. Слово Божье есть свет для моей стези. Я живу во тьме. И мне нужен свет, который покажет, куда моя тропа поворачивает. И в это очень трудно верить, то, что я сейчас сказал. Нам кажется, что мы очень нормально в жизни разбираемся, и в принципе все понятно. И мы в себе разбираемся, и в своей жизни, и уж точно знаем, что для нас лучше, и точно знаем, что на каком пути мы будем более счастливые. И даже мы иногда думаем, что мы знаем в принципе, как что-то делать там на большом таком уровне, там в государстве или еще как-то. Но люди на самом деле все, они во тьме. И нам нужен свет от Бога, который бы нас просвещал и помогал бы нам принимать решения, абсолютно такие жизненные решения, не какие-то великоабстрактные, а действительные решения в жизни. Как относиться к политике, как относиться к Ленину, я не знаю, как относиться там еще к каким-то вещам, которые по телевизору можно увидеть, как относиться к тому, что у меня у соседей происходит, как относиться к тому, что много молодых людей женятся или не женятся. Они называют это, у нас такая фраза, гражданский брак, на самом деле это ложь, это совсем не брак. Но все верят, что это брак, естественно. Но Писание говорит, что это не брак. Более того, многие вступают таки в брак и разваливаются семьи. И Слово Божье дает ответ на это все. И мы много говорили, я надеялся, что все эти проповеди, ну, каждого из нас шокируют немного. И зажгут наше сердце действительно бороться за то, чтобы быть близко Словом Божьим. Мне бы хотелось сейчас сказать слово «любить» Божье Слово, но я так не говорю. Любить это еще дальше, но как минимум бороться за то, чтобы Слово Божье исследовать, открывать, быть близко с Ним, практиковать Его в жизни, а не только умником становиться. То есть Слово Божье очень близко держать. И сегодняшняя проповедь не совсем так, как обычно будет. Я хочу предложить нам поизучать вместе Библию. Если у вас есть с собой Библии, у кого есть, можете руку поднять. Угу, спасибо. Берите свои Библии, открывайте, мы будем вместе изучать. И я много раз подчеркивал, что важно иметь свою Библию, важно в ней подчеркивать, важно иметь отметки. Иногда я записываю даже дату, и потом через 4 года перечитываю, вспоминаю какую-то ситуацию в жизни, как Бог мне этим отрывком очень утешил, и меня это очень, ну, очень подкрепляет. Но есть такая проблема. Проблема какая? Мы открываем Библию, и нам сложно понять, что там написано. В лучшем случае нам легко понять, ну так по верхам что-то. Наверное, все могут понять, что Библия учит о том, чтобы человек должен быть хорошим, да? Вот мы прочитали какой-нибудь отрывок, понятно, я должен быть хорошим человеком. Что это значит? Не обманывать, там, не воровать, не кричать на своего начальника, там, позволять ему иногда что-то там руководить, что-нибудь в этом роде, да? И читая любую историю, такой вывод у нас. И потом уже как ты думаешь, зачем читать? Все равно, понятно, нужно быть хорошим человеком. И это очень поверхностное понимание того, что написано в Слове Божьем. И иногда, честно говоря, это даже неверное понимание. Какие-то отрывки в Библии совсем не несут этого послания «будь хорошим человеком». Они несут совсем другое послание. И для Бога важно, чтобы мы услышали другое послание в этот момент. Но мы слышим опять, нужно быть хорошим христианином, нужно верить в Бога. И что там, не ругаться матом, бросить курить. И в принципе все нормально тогда уже. Жизнь наладилась. Таким образом, есть проблема, и поэтому мы попытаемся сегодня поучиться, как эту проблему преодолевать. То есть как пробираться сквозь какие-то древние слова, не очень как-то так логично построенные предложения, на наш взгляд, или очень сложно подчиненные, там такие заковыристые всякие выражения, предложение идет там такой длины, и ты пытаешься уловить, что там главное, и очень трудно это сделать. И мы попытаемся просто поучиться этому. И сразу скажу, что я вам попытаюсь помочь, но я не самый лучший помощник в этом деле. Потому что я Библию читаю 16 лет, потому что я закончил семинарию и там еще одно учебное заведение, и потому что я люблю изучать Библию, много изучаю. Поэтому поэтому я старался сильно не готовиться к проповеди, к этому изучению. То есть постараюсь как-то так вот вместе изучать. Но я понимаю, что даже при всем при этом я уже 16 лет готовился. Поэтому все равно, наверное, то, что мне очень легко и очевидно будет, для кого-то это будет трудно. И это нормально абсолютно. Это абсолютно нормально. Просто это изучение должно вас как-то не разочаровать, что я сейчас так изучу, вы такой, все, мне так не получится изучить. Я надеюсь, что как-то это вас ободрит, какие-то вот новые стороны вы заметите, как вопросы ставить и так далее. Хорошо, да? Для этого у нас будет отрывок там, я попытаюсь рисовать что-нибудь, чтобы было вам тоже понятно, и посмотрим, к чему Бог нас приведет, что из этого всего получится. Это первое послание Коринфянам, первая глава мы будем изучать. Я специально взял не самый легкий отрывок, не историю, историю нам легче обычно понимать. Несколько моментов перед тем, как мы начнем изучать, нужно понимать о Библии. Я очень кратко буду говорить тезисно. Первое. Библию создал Бог. И Бог говорит, что все Писание является богодухновенным, то есть вдохновленным Богом, созданным Богом. Но Бог писал его через людей. Причем, когда он писал, когда он вдохновлял людей писать эти послания, он их не вдохновлял как зомби, которые просто двигали тростью, там, чернилом или чем там писали. То есть он всегда ценит человека как личность и общается с ним как с личностью, и как личность хочет через него, как через личность что-то делать. Поэтому Бог никогда не отключал разум, никогда не приводит человека в состояние какого-то, ну, не такого состояния, где человек не контролирует себя. Писание учит, что Бог так никогда не делал. Поэтому Бог вдохновлял их, они писали, и поэтому в отдельных отрывках можно увидеть, ну что ли, стиль разных авторов послания. Послания или каких-то... То есть как бы человек не отменяется. Бог настолько великий, что даже он пишет через слабого, грешного, с таким-то менталитетом человеком, и все равно он свое слово отображает точно и безукоризненно, и безошибочно. Поэтому это Бог написал, но через людей, и есть определенный стиль. И есть еще третья очень важная истина. Писание не написано лично тебе. А никто не удивился, да, как бы. Но на самом деле мы часто читаем Библию именно таким образом, с такой предпосылкой, думая, что я сейчас, ну приблизительно, Бог, поговори сейчас со мной. «Посему так говорит Господь Бог Саваоф, народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура». И страшно, если ты еще догадаешься, что Бог тебе в этот момент сказал. Это очень страшно. Бог так не говорит. И, честно говоря, даже целое послание так не относится к нам. Не говоря уже про один стих так. Бог написал свое слово, и он его адресовал в первую очередь, ну как, может не в первую, ну, я думаю, правильно поймете меня. В первую очередь, каким-то конкретным людям. То есть, первые пять книг, которые писал Моисей, которые в Библии записаны, как Бог сотворил мир и так далее, там истории разных поколений, писал Моисей народу, который был 430 лет в порабощении, много поколений, забывших свою историю. И поэтому Бог через Моисея пишет слово, которое он пишет народу, рожденному и выросшему, много-много поколений в рабстве. И это очень важно осознавать. Поэтому там это не написано как какому-то научно-исследовательскому институту по вопросам сотворения мира. И поэтому, когда мы открываем и, может быть, ожидаем, что там будет вот так все изложено по пунктам, там так не происходит. Или иногда, когда-то я читал там, ты читаешь первую главу, да, и вот начало. «Вначале сотворил Бог небо и землю. И первый день, второй день, третий, сотворил мужчину и женщину». И потом там следующая глава, и решил Бог сотворить женщину, ну, в смысле, мужчину и женщину. Подожди, стоп, он же уже сотворил. А, вот противоречие в Библии. В двух главах запутались. Ну, это довольно смешно. Почему так происходит? Потому что я ожидаю, что Бог, что здесь записано научно таким исследовательским типом, как бы. То есть хронологически будут записаны вещи. Вот они как бы, а тут вдруг повторение, это ужас. На самом деле, просто я не понимаю, что это не было написано научно-исследовательскому институту. Это вот это институт информации, кстати, мы собираемся в нем. То есть это было адресовано конкретному народу, и это определяет некоторые моменты, как это написано. Например, если мы посмотрим на Евангелие от... Все, что я сейчас рассказываю, это не сильно вас должно ободрить изучать. Я много знаю, я сейчас просто поделюсь с вами. Просто, чтобы мы понимали. Например, Евангелие от Матфея, если вы читаете, то вы увидите, что там везде написано... не написано нигде «Сын Божий». А если вы посмотрите в Евангелии от Марка, там написано «Сын Божий», про Иисуса Христа говорится. Там подчеркивается «Сын Человеческий», например, как-то так. И тоже кто-то скажет, вау, это противоречие, они даже сами не знают, как правильно его называть. Но на самом деле Матфей писал евреям. У евреев была такая традиция, что слово «Бог» нельзя было произносить. Поэтому, чтобы они хотя бы что-то прочитали, ну, он не мог им писать это слово, потому что они бы просто закрыли, как ересь бы, и не читали. Поэтому он другими словами описывает Христа. Марк же пишет язычникам, и поэтому он пишет, ну, то есть для них это ничего не значило. Понимаете, да, о чем идет речь? Точно так же послание, которое мы читаем. Послание Коринфянам, город Коринф, определенная историческая ситуация, определенная... социальная какая-то там структура, определенный менталитет, культура, очень отличающаяся от евреев, очень отличающаяся от филиппийцев и так далее, от ефесян. И поэтому там, в этом послании, есть такие особенности, которые нужно учитывать. Поэтому, что я пытаюсь проиллюстрировать. Во-первых, мы должны понять, что послание было написано вот конкретным каким-то людям. И это нужно учитывать, когда мы пытаемся исследовать. Во вторую очередь, тут не сильно красиво это звучит, во-вторых, в первую очередь, вот так правильно, да? Во-вторых, в первую очередь это было написано нам. Нам сегодня, как церкви, как людям, которые живут в этом поколении, тебе лично, мне лично. То есть Бог хочет, чтобы мы исследовали то, что Он написал через того человека, в ту культуру. Бог невероятно великий, поэтому свое слово безошибочно донес через несовершенного человека в конкретную культуру. И через все это Он может говорить со мной, живущим не в Коринфе, не 2000 лет назад, не тем более 4000 лет назад, живущим совсем в другом, ну там, веке, в другой какой-то... У нас там машины уже есть на улице, ездят, самолеты летают. Такого не было тогда. И вот Бог говорит сегодня с нами. Это показывает красоту и величие Божьего. Поэтому Слово Божье, оно написано, оно современное, оно относится ко мне. Но чтобы понять смысл, который там заложен, мне нужно немножечко вникать и пытаться разобраться, то есть каким образом Бог создал Писание и как Он хочет свое послание донести до меня, какую-то идею. Понятно, да? Хорошо. И теперь давайте послание к Коринфянам мы начнем. Давайте прочитаем первую главу. Мы просто начинаем изучать послание, да? Степа, извини, а ты можешь прокручивать здесь или нет? Ага, хорошо. Павел волей Божьей, если вы замечаете, я иногда изменяю окончание, когда мы читаем. Замечаете или нет? Кто не замечает, вы в опасности. Это важно замечать, я могу неправильно изменить что-нибудь. По этому поводу некоторый момент. Текст, который в обычных, в самом распространенном переводе, который мы используем на русском языке, синоидальный, да, был сделан в 18 веке, перевод. Когда он был тогда сделан, он уже был немножечко устаревшим. Люди на этом языке не разговаривали друг с другом. Там были такие, ну, определенные обороты речи, которые были. Для нас сегодня, сами понимаете, да? Мы еще дальше от этого, еще более изменился язык. Поэтому здесь некоторые такие обороты древнерусские есть. Поэтому иногда я так скругляю, просто чтобы легче слушалось для тех, кто Библию не читает. Или кто Библию, ну, мало вы читаете и трудно понять, и поэтому, а на слух тем более сложно. Поэтому я стараюсь как-то это адаптировать к современному стилю русского языка. Но вы проверяйте, может, я что-нибудь искажа. Павел волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудею требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу, Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Важное замечание. Разбиение на главы в Библии произошло через много веков после того, как Библия написана была. Поэтому иногда разбиение не совсем соответствует логике послания. Поэтому я прочитаю немного ниже, чтобы завершить как бы логическое разделение там по абзацам. С 31-го. «Чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в премудрости слова или не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Если бы я в первый раз услышал такой отрывок, ну, приблизительно на 4 стихе я бы уже улетел в своих мыслях. Надеюсь, что с кем-то тоже это произошло. В том смысле, что не я как бы самый был непонимающий Библию. То есть довольно сложно написано. Это правда. Не очень просто. И, наверное, только те, которые по-настоящему ищут Бога, не просто хотят какой-то бонус от Бога на Рождество получить, или ответ на их самую любимую молитву, но которые действительно хотят понять Бога, наверное, только эти люди преодолеют препятствие, которое создается, когда мы вот прочитали только одну главу. Теперь давайте стих за стихом постараемся разобраться, что написано. Не уверен, что мы успеем все изучить, но моя задача не столько этот отрывок изучить, сколько чтобы мы поупражнялись в изучении. Еще одно замечание нужно сделать. Когда мы изучаем Библию, нам нужно проходить 3 или 4 этапа. Этап первый – это, ну, как бы наблюдение. Мы вот сейчас его попытаемся сделать. Как бы на вертолете вы пролетаете быстро над городом. И в общем вы видите, что там. Ну, вы можете сказать, это большой город, там есть промышленные зоны, там есть зоны отдыха, там есть много парков, и там есть огромная река посередине. Вот этот город. Вот о чем он. Это такое наблюдение. И мы постараемся сейчас сделать наблюдение всего отрывка, который мы прочитали. Второй этап, который нужно сделать, это нужно... Он называется толкование или истолкование, то есть что значит то, что там написано, разобраться в этом. Это все равно, что мы приземляемся где-то за городом, садимся на велосипед и начинаем по улочкам не спеша ездить и изучать этот город. И вдруг мы видим, что там с одной стороны такие красивые стены, а с другой стороны там грязь. Здесь очень богатые лимузины, а здесь очень бедные люди. Ну и мы начинаем этот город понимать более глубоко. И, наверное, только после этого можно сказать, я понимаю этот город, я его знаю. В общем, да, это город, но вот я понимаю, какая там промышленность, сколько ее, как это влияет на жизни людей. То есть вот это толкование, что значит то, что здесь написано. И третий этап, это когда мы поняли, что там написано, это послушание или применение на практике. Когда то, что здесь написано, это обращено ко мне, не только к коринфянам, но и ко мне. И ты задаешься вопросом, хорошо, как же я должен это применить в своей жизни? Как я должен Бога послушаться? Как, чему я должен послушаться из того, что Бог говорит мне через свое слово? Это три основных этапа. Наблюдение на вертолете, потом толкование на велосипеде, и потом ты уже сел где-то в парке и думаешь, как на мою жизнь это должно повлиять. И еще один этап я пропустил. Это такой этап, я уже упоминал его, что нужно вникать в то, что это значило для тех людей, чтобы чуть понять их культуру. Это на этапе толкования, вникание, как бы размышления о культуре тех людей, того города, того века. Это поможет нам правильно понять, что значит этот отрывок. Очень часто мы можем прийти к неправильным выводам, к логичным, на наш взгляд, но они абсолютно противоречат тому, что там написано. Если мы не исследуем, ну, что это значило для тех людей, и не поймем, что это к ним больше относилась вот эта форма, а ко мне принцип должен только относиться. И есть разные такие отрывки, которые таким образом. Поэтому давайте сделаем обзор. Кто как думает, о чем говорится в этом отрывке? На вертолете так пролетели быстро. В Коринфе была какая-то проблема. Супер наблюдение. И Павел на нее реагирует, да, когда пишет послание. Как бы, я слышал, у вас есть проблема, и вот я вам хочу нечто рассказать. Что еще? Христос – центр проповеди и христианской жизни. Вторая часть фразы – это вообще всей христианской жизни, это уже, наверное, не наблюдение, а толкование. И даже такое наблюдение очень похоже на толкование. Просто Женя очень мудрый человек, и он сразу вглубь начал копать. Мне хочется более простые какие-то ответы услышать еще. Но это абсолютно правильный ответ. Разделение. То есть у них в Коринфе была вот такая вот проблема. То есть как бы мы в общем сказали, какая там проблема была. Теперь более четко. У них были какие-то споры. Судя по всему, что, ну, наверное, не очень здоровые споры. Зная дальше, что Павел учит, я это предполагаю. Что это не был просто там, я думаю, нужно пойти в это кафе. Слушай, а пошли в это. А, у них споры, все, они плохие. Не такого рода споры. То есть какие-то серьезные были разногласия у них. Ну и здесь мы увидим, какие это. Тут интересно. Да, еще. Витя, ты что-то там руку поднял. Разделение, да. Хорошо. Еще что-нибудь? Да. Он рассказывает, как он благовествовал, апостол Павел. Вот как я рассказывал вам о Боге. Я вот это делал вот таким-то образом. То есть там об этом есть. Действительно, супер, спасибо. Еще? Рассуждение о мудрости, да. То есть что по-настоящему есть мудрость? Что вот как бы там есть разные такие сравнения, что-то там вот есть человеческая мудрость, то, что как-то вот в обществе принято, а вот есть какая-то другая мудрость, там противоречия между ними. Ну, а мудрости там есть 100%. О силе и немощи много там написано. Окей. А помните, есть 6 журналистских вопросов. Когда мы делаем наблюдение, они могут нам помочь. Знаете эти вопросы кто-нибудь? Кто журналист? Признавайся. Ну, вопросы такие. Кто? Что? Где? Как? Почему? И еще один я пропустил какой-то. Когда? Давайте. Запомнили, нет? Запомнили, да? Ну, повторите теперь. Ага. Да, удивительно. Хорошо, ну, теперь попытайтесь эти вопросы по отношению к этому тексту задать. Давайте ответим на вопрос, кто? Ну, чтобы понаблюдать чуть более глубоко. Кто? Кто? Павел. Исосфен, спасибо, вот это очень важное наблюдение. В первом стихе написано, что написал послание не только Павел, но и еще один брат там был. Павел, понятно, Паша, друг, знакомый. Сосфен имя необычное, мы его не заметили. Они вдвоем писали. Кто еще? Коринфяне. Еще кто? Бог. Да, там есть что-то про это, по-моему. И все, по-моему, да? Больше кто там нет? Упоминается, да, эллины и иудеи, разные народы там упоминаются. Хорошо, давайте дальше. Что? Что-что? О, домашние Хлоины там еще были, да? Была такая Хлоя или он Хлоя, я не понимаю. И вот у них там кто-то в семье, судя по всему, с Павлом общался и поделился о проблемах в церкви. Что? Послание Павла Сосфена этой церкви. Что еще? Что-что? О спасении что-то там. Что еще? Как? Обличение. То есть он как бы говорит, вы не очень правы. Или очень неправы. Это толкование нам откроет. О мудрости, о спорах, есть проблема. Ну, в общем, можно... И мы можем назвать еще много ответов, и потом ну, немножко их профильтровать, какие из них более... Ну, о чем больше говорится, о чем меньше, что главнее. И потом можно даже такую, в общем, сказать, ну, как бы мы назвали тему этого отрывка. То есть вообще о чем там как-то... Ну, или в двух предложениях можно вот сформулировать. Просто, чтобы сэкономить время, я предложу свой вариант. Есть проблема разделений, споров. Павел говорит, это нехорошо, должно быть по-другому. Ну, как-нибудь так. Это очень поверхностно. Я сейчас отреагировал. Ну, в общем, так и нужно. Это наблюдение. Мы вот так, в общем, что-то уловили. Теперь давайте, чтобы толковать, нужно сесть на велосипед уже. Вот здесь в холле у нас, к сожалению, не на всех велосипеды есть. Это шутка была. У нас у всех есть велосипеды, да, в голове, перед Богом. Мы сейчас можем поездить по этому тексту. И давайте мы попытаемся это сделать. Давайте мы начнем с 10 стиха. Обычно так не нужно делать, когда мы изучаем Библию. Но сейчас мы учимся ее изучать, поэтому... Теперь мы пытаемся толковать. Ну, постараемся... понять, что, ну, о чем идет речь. Ну, небольшое наблюдение и толкование предыдущего отрывка. Павел и Сосфен написали Коринфянам, они сказали, мы вас ценим, мы считаем, что вы поистине христиане, Иисус вас наградил многими, у вас нет недостатка ни в каком даровании, ни в чем-то там, ни в познании, у вас есть действительно большие откровения, вы знаете Иисуса Христа, вы поверили в Евангелии, то есть вот в эту весть спасения, как же спастись, не хорошими просто своими делами, а верой в то, что Иисус умер за вас на кресте, и Он взял наказание на Себя, и вы поверили в это, и вы покаялись перед Ним, сказали, Бог, прости меня. И вот через это произошла большая перемена в вашей жизни. Бог вам подарил много вещей, которых у вас не было до этого, и быть не могло. Это было сверхъестественно, Бог вам подарил. Коринфяне, мы вас ценим, любим, вы замечательные христиане, такие же, как и мы, я уже тут проповедовать начал, добавлять. Но, то есть Павел и Сосфен говорят, мы вас любим и уважаем. И вот теперь с 10 стиха. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Я разумею, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? И так дальше. Первый призыв, который мы здесь видим. Вот слово, которое Павел использует в самом начале. Его важно заметить. Павел и Сосфен. Он говорит: я умоляю вас. Слово очень эмоциональное. Это так, то есть это видно, что у человека на сердце очень много и любви к этим людям, и много переживания за них. Что-то, ну, что-то серьезное, что-то его очень тревожит. Он говорит: умоляю вас, и подчеркивает еще раз: братья. То есть он к ним не относится как к каким-то, ну там, ниже его. Там. Он как бы с ними: ты брат и я брат, мы вместе, я умоляю вас. Хоть он и апостол для них, но в данном случае он очень, очень так близко с ними разговаривает, очень по-доброму, Бог через него так обращается к людям. Он говорит: братья мои, вы действительно спасены, вы знаете Христа, но есть проблема. И я просто к вам, ну я вас умоляю. Если смотреть дальше, чем он умоляет? Именем Господа, нашего Иисуса Христа. Если порассуждать, что для Павла как наивысшая ценность была. То есть чем, знаете, мы иногда говорим: ну там, ну ради меня сделай это. Или там, там клянись мамой, в детстве ешь землю, там и так далее. То есть мы пытаемся что-то, ну когда мы что-то или просим, или о чем-то договариваем, мы пытаемся подключить какие-то очень глубинные, ну вот для сердца ценности. То есть ты это сделаю, клянись мамой, то есть самым дорогим. И вот здесь апостол Павел, он подчеркивает: я вас умоляю, это не простой разговор. Я сейчас не говорю о неважных вещах. Я вас умоляю именем Господа нашего, которым мы спасены, мы в ад не попадем, мы прощены нам грехи наши. Он нас любит, Он завоевал все это для нас. Только этим именем, то есть только через отношения с Ним можно войти в небеса. То есть дороже этого имени, но быть его нет. Самым дорогим вас умоляю. Это очень-очень важно, коринфяне. Наверное, им казалось, что это не очень важно. Наверное, вообще всем людям это может касаться не очень важным. Ну, подумаешь, спорим. И поэтому Павел говорит: я вас очень умоляю. Это очень серьезно. Самым драгоценным, что у меня есть, я вас умоляю. Мы проанализировали одну строчку, и после этого, ну, если бы мы дальше не читали, о чем там, ну, загорается интерес, да, и вот отношения меняются. То есть мы уже по улице едем. Не просто, ну, там что-то конфликт, там это самое, Павел, им будьте хорошими ребятами, все будет нормально. А мы как бы по улице едем, мы видим, это очень серьезно. Хорошо, что же там дальше? В тексте есть такие особенные слова, на которые нам нужно обращать внимание. Эти слова нам помогают понять логику текста, чтобы понять, ну, чтобы истолковать. И вот здесь, ну, во-первых, давайте я тут эти слова попытаюсь написать. Во-первых, глаголы. Во-вторых, слова, назовем их связки. Это могут быть или союзы, или противопоставления, или какие-то... Я не силен в грамматике, чтобы правильные слова называть. Там подлежащее, сказуемое, это очень трудно для меня. Ну, например, мы напишем так. Понятно? Связки «а», «что», «чтобы», «потому что» и так далее. И когда мы обращаем внимание на эти слова, и когда мы их выделяем, это помогает нам визуально уловить. Я тут навыделял вам все в подряд, конечно. Обычно так в Библии, наверное, не все выделяешь, что теряется смысл, если все просто подчеркнуть. Но вот здесь стоит обратить внимание вот на это слово. Оно очень-очень важное. Кстати говоря, можно использовать разные знаки, чтобы потом, когда вы смотрите что-то, ну, то, что нужно, бросалось вам в глаза правильно. Вот это слово «чтобы». То есть Павел говорит: я вас умоляю именем Господа нашего Иисуса Христа, братья, чтобы вот что-то произошло в вашей жизни, чтобы все вы говорили одно. Хочется заинтересоваться, что значит одно, то есть чтобы мы все одинаково разговаривали, да? Все одновременно. Привет, привет. То есть это вершина христианской вообще жизни. Может быть, не это. Или чтобы вы все говорили только одно, и другое ничего не говорили больше. Или чтобы вы одинаково говорили. То есть что это слово значит? Но вот 10 стих нам открывает. Вот Павел начинает послание. Он говорит очень страстно. Я умоляю вас, братья. Вот что я вас умоляю. Чтобы вы говорили одно. Другими словами, если мы будем дальше истолковывать, мы придем к такому варианту более современному, чтобы вы были едины, чтобы вы не были разбиты, чтобы у вас не были склоки, споры, какие-то просто разногласия, кто кого там передает, кто умнее, чтобы у вас не было этого. Есть какие-то основания для этого в Библии, ну, Библия об этом пишет, есть что-то, почему это очень важно. Это один из вопросов, который стоит. Почему он так переживает за это? Почему это так важно? На что это влияет? Важно ли это так для Бога? Бог написал это слово, значит, для него это важно. Почему это важно для Бога? И есть другие отрывки в Библии, которые нам могут понять как бы суть, почему это так драгоценно. Окей, вот основное послание Павел говорит. Умоляю вас, чтобы вы говорили одно. Вот о чем отрывок. Если мы дальше бы, ну, если бы мы посмотрели ниже, мы бы увидели, вот как бы самое главное, что Павел передает. И потом вот этому 10 стиху Вау. Ну, вы поняли, это очень важный стих. Иногда мы можем просто закрашивать, слава Богу, тут не пропадает. Вот это центральный стих, он очень важен. И вот вы так пролистываете Библию, смотрите, вот начало, Павел, все, и потом вот как бы, вот оно, яркое послание. Я быстро прихожу к таким выводам, потому что я знаю, что там написано, я изучал, поэтому тут может на первый взгляд, а почему ты думаешь, что это важно? Почему ты думаешь, что это самое главное? Просто я там изучал, а времени мало. Поэтому. И потом он как бы, и потом, что мы замечаем в 11 стихе? На что обращается наше внимание? Споры, хорошо. В первую очередь нужно заметить первое слово. Это слово «связка». Мы такими словами «ибо» не говорим, но это «потому что» на современном языке. То есть Павел говорит, я вас умоляю, будьте едины, это очень важно. А почему ты с нами вообще об этом разговариваешь? Потому что вот что. Потому что от людей, которые с Хлоями, с Хлоиными живут, мне стало известно, что между вами есть споры. Мы здесь задаем вопрос, как и что подразумевает он под спорами. И ниже здесь написано. Вот что я знаю. Еще один важный момент. Если мы используем разные переводы, даже, может быть, кто-то английский язык знает, может там использовать, ну, в лучшем знать древнегреческий, это еще лучше. Но если мы посмотрим, наверное, в другом переводе вот это слово «разумею», ну, я имею в виду, вот я подразумеваю, я знаю нечто. Он говорит, я разумею, ибо от домашних Хлоиных сделать мне вот что известно, вот что я знаю, что вы вот так говорите, кто часть церкви говорит, мы Павлова там партия, а мы от Кифы, а ты Аполлоса знаешь, а ты здесь от кого стоишь, я от Христа. И вот они такие группировки создали, и у них были разные причины. Они как бы говорили, ну Павел, он такой же образованный, он нам проповедовал, он нас как... В Библии написано, родил благовествованием, он наш человек. А кто говорит, так а ты знаешь, что Кифа, он же выше стоит, он же в Иерусалиме, он именно с Христом ходил, а Павел с ним не ходил, они общались, и Иисус ему сказал, что он должен там объединять братьев, когда они там запутаются, поэтому мы с ним, он более такой продвинутый человек. А кто-то говорит, а я вот к Христу хочу принадлежать, и Павел, и Кифа, типа классно, но вот все-таки, а мне как-то вот Христос больше нравится. И у них такое своеобразное восприятие было, да, то есть как бы Павел здесь, Петр, Кифа это Петр, Аполлос тоже служил в этой церкви, может быть он был там пастором, например, а кто-то говорит, а я к Иисусу отношусь. Четыре одинаковые личности и все там разделились. И Павла это шокирует, он говорит, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? То есть он как бы подчеркивает, то есть идет объяснение. Он в самом начале говорил, я вас умоляю, вот что, будьте едины. Потому что мне кое-что известно, то есть, я знаю, что у вас вот такая ситуация. Вы так думаете, вы создаете такие партии. Очень часто, кстати, полезно ставить цифры, чтобы просто они тоже помогали что-то замечать. Иисус Христос в этом ряду такой же, как и все остальные. Пункт 4. Это очень странно. И Павел как бы говорит, он аргументирует, он задает им вопрос, это его путь аргументации. Он говорит, разве Иисус Христос разделился? Что вы разделяетесь. Ведь Иисус Христос всех объединил. Ваша вера в Его страдания, в Его жертву за вас спасла вас, изменила ваши сердца и объединила в церковь. Что он разделяется, что когда смотришь на вас, вы сидите в разных углах зала, там, или по-разному стараетесь говорить, или спорите, или ссоритесь, там, и доказываете. Иисус же Он один, Он объединяет нас. Вера в одного Иисуса Христа должна объединять нас. Это странно, что Иисус не разделился, Он сам с собой не поссорился. Почему вы между собой ссоритесь? Или дальше Он говорит, разве Павел за вас распялся? Еще одна аргументация. Он говорит, вы подумайте, кто такой Павел, а кто Иисус Христос? Разве Павел за вас страдал? Коринфяне такие сядут, действительно. Почему же они у нас все в одном ряду? 4 одинаковых человека. Ведь Павел и Христос действительно несравнимы. Классно, что Павел не про Кифу написал, а про себя, очень смиренно. Потому что как, он не критикует кого-то, он просто подчеркивает, я по сравнению со Христом ничто, я никто. Он был распят за наши грехи, его наказывали, он страдал, он проявлял любовь к нам. Поэтому он не один из 4 пунктов должен быть, он превыше всех этих пунктов. От него все, он нас объединил. Поэтому как мы можем так вот ссориться на эту тему, разделяться? Кстати говоря, сегодня это разделение, это уже если говорить о применении, времени очень мало, поэтому я уже закругляюсь. Как сегодня это разделение среди христиан может выглядеть? Как сегодня, какими мы не говорим, я Павлов, я Аполосов, какими другими терминами мы говорим? Я баптист, я пресвитерианин, я православный, я католик. А я из такой церкви, а я из такой, а у нас теология такая, поэтому ты там вообще, да вы вообще недалекие люди. У вас же вот этого всего нет, а у нас это все есть, поэтому, ладно, мы вас там как младших братьев примем, но мы вам как бы будем спорить и доказывать. Я говорю, а вы там такие, и появляются такие споры. И это почему-то плохо. Почему-то Бог через Павла так говорит, я умоляю, не поступайте так, это неправильно. Хороший вопрос, почему можно исследовать? То есть в 13 стихе здесь тоже есть, такие три аргументации. Красивее нужно это как-то выделять, извините, как-то мне не успеваю сообразить, как это выделить. И потом Павел говорит от себя, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя, чтобы я не был причиной ваших заблуждений, я очень рад. Крестил я также Стефана в дом, крестил еще кого не знаю. Тоже у него была не очень хорошая память, как и у меня. В этом мы с Павлом похожи. Хоть в этом. И потом опять очень важное слово, на которое стоит подчеркнуть. Заметьте, здесь интересно. Вот так. И потом начинаются опять вопросы. Первый. Второй, третий, четвертый, опять это слово. То есть здесь есть логическая взаимосвязь, которую стоит замечать. И вот эти слова, они нам помогают это заметить. И потом он переходит, почему же он не крестил, он объясняет. И потом мне кажется, что он, такое на первый взгляд, вообще уходит от темы единства и начинает объяснять какую-то другую тему. Может быть, это как-то взаимосвязано, может быть, нет. Нужно вникать. Хорошо, заканчиваем наше исследование, просто подведем небольшой итог. Сначала мы в общем оценили эту главу, о чем там говорится, потом посмотрели, как эмоционально Павел начинает говорить, он призывает христиан к единству, когда они Иисуса Христа ставят в один ряд с какими-то лидерами христианскими, это вообще нонсенс, очень большая проблема. Потом он дает много такой подробной логической аргументации, почему какую-то мысль он говорит, а потом ее аргументирует. Разве Иисус разделился? Разве во имя мое там вы были крещены? Или там разве я был распят за вас? Конечно же нет, конечно же нет, конечно же нет. Так это все вопросы, как они называются? Ну, с очевидным ответом. Риторические. То есть он как бы им задает, и для коринфян они понимают, да, действительно, что-то это неправильно разделяться на этой почве. И потом он дальше подчеркивает, что я очень счастлив, что я никого из вас не крестил. Ну, это приблизительно, как я счастлив, что я никого из вас с днем рождения не поздравил. То есть такой чуть, то есть он как бы говорит, я благодарю Бога, что я это не делал. Подожди, Павел, что ты такое говоришь? Говорит, да, я очень благодарен. Ну, не то, чтобы я вас не любил, я бы с удовольствием, может быть, и всех воскрестил, но я очень счастлив, что я не причина вашего раздора, что у вас сейчас не возникает куча головной боли и проблем, и ссор из-за того, что вы цепляетесь, что я очень многих крестил. Я очень рад, что Бог так повел, что я это не делал. Моя задача была другая, ну и так далее. То есть он радуется, что он не причина их раздора. И теперь, ну давайте из маленького исследования, которое мы сделали, вывод просто сделаем. Практический. Как бы теперь, как это, то есть коринфяне так ссорились, может ли это к нам так относиться? Очевидно, может, мы тоже ссоримся, и Библия описывает, что мы не изменились, и мы с вами знаем это по жизни. Окей, как это сегодня может выглядеть? И мы чуть затронули. Может очень по-разному выглядеть. Зацепок можно найти миллион самых примитивных, чтобы ссориться, друг друга не воспринимать. Даже о грехах речи здесь не идет, а просто о каких-то убеждениях и предпочтениях. А еще если на грехи посмотреть, которые в церкви тоже есть, тут можно вообще рассориться, разбежаться и до свидания. И не смотреть на того, который нас объединяет, а на все то, что нас разъединяет. И Павел здесь постепенно приводит к тому, чтобы смотреть на Иисуса Христа. И то, что Женя заметил, что Иисус – центр его проповеди, центр всей жизни. Когда мы смотрим на Иисуса, что как на горе Голгофа стоит крест, Иисус распятый, и Он мое спасение, и вдруг ты поворачиваешься и видишь, что все люди одинаково с тобой стоят, в одинаковом положении, одинаково нуждаются в Его страданиях, одинаково нуждаются верить в Него. Некоторые начинают верить, они спасаются, получают прощение грехов, это дети Божьи, это есть живые христиане, настоящие христиане, живая церковь. И вот вы все одинаковые у этого холма, у этой горы. Вы все на одном уровне стоите, несмотря на то, что там кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то там знатнее, кто-то там больше знает, меньше, но перед Христом вы все равные. Поэтому Он не разделялся, поэтому Он нас объединяет. И нам важно быть едиными. И можно теперь подумать, может быть, с кем-то я не един. Может быть, с кем-то у меня напряженные отношения. Может быть, с кем-то, кого-то я не перевариваю и готов спорить по каким-то мелочам, чтобы отстоять свою правоту, чтобы отстоять якобы там точное учение Библии, а на самом деле меня намного больше задевает, что этот человек говорит как-то там неточно или неправильно, или еще, или не уважает меня в своих спорах. Может быть, есть человек, к которому нужно пойти попросить прощения, что я с ним не един. Но ведь он же такой, 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 да, он такой. Но перед Иисусом Христом на Голгофе он точно такой, как ты. И нет никакой преграды, нет ничего особенного, чтобы давало тебе оправдание или препятствием было пойти и извиниться перед ним, если ты не прав. Попросить прощения. Или даже он виноват, но говори с ним о восстановлении отношений, о единстве, потому что почему-то для Бога это важно. Может быть, у него есть одна причина, а может быть, сто. Почему-то для Бога это настолько важно, что он посылает послание и начинает, умоляю вас. Это очень драгоценно, это очень весомо. Храните единство, стройте его, боритесь за него. Потому что по-человечески, там, помните, мудрость такая, такая, мы все равно будем приходить к разногласиям, к спорам и к разделениям. К спорам нездоровым имеется в виду. Павел потом дальше это комментирует, что в принципе должны быть разногласия, нужно рассуждать, комментировать, исследовать, там, спорить в хорошем смысле слова. Но плохих споров не должно быть. И ты почитал Библию, закрыл, и потом пошел к этому человеку мириться. Или радуешься. Бог, спасибо, что у меня со всеми хорошие отношения, как я знаю. Потом все эти, может, придут ко мне, но я не знаю ничего такого за собой. Слава Богу. Применил, пославил Бога, порадовался, оценил единство еще раз. Такое вот изучение Библии. Пусть Бог благословит нас. В следующий раз больше изучать. Ну, все, что я сейчас делал, мы будем делать намного глубже и подробнее на семинаре, который будет. На сайте должно появиться объявление, или уже появилось, я не знаю. будет семинар в феврале по методам изучения Библии. Мы будем много практиковать и изучать, чтобы это было более естественно для каждого.